Елена Лебедева. «Город, которого нет». Читает Надежда Милборн. «Пусть твоя дорога будет не прямой, а твоей». Рецензия на сказку Елены Лебедевой «Город зеркальных теней». Там, где отражения оживают, начинается путь назад, к себе. Сказка Елены Лебедевой начинается с обманчивой типичности. Пролог, казалось бы, ничего необычного, да уж и тем более сказочного не предвещает. Папа ушел из семьи, мама расстроена. К сожалению, в наши дни это стало обыденностью, за которой мы порой не видим глубины проблемы. Однако сказка не об этом, хотя об этом тоже. Трагедия главного героя, мальчика Элиана, становится той трещиной в реальности, через которую он, а вместе с ним и читатель, проваливается в иное измерение. Однако это повествование для смелого читателя, готового дойти до самого дна, если, конечно, оно есть, чтобы потом обогащенным подняться на поверхность и навсегда изменить взгляд на мир и на себя самого. И если взрослый здесь найдет пространство для глубокой, почти терапевтической рефлексии, то ребенок или подросток интуитивно начнет с другого, захватывающей широты фантастического мира. Но мастерство автора в том, что юный читатель сам не заметит, как его будет затягивать все глубже и глубже, и вот он уже познает мир, а главное — самого себя как часть мира. Знание, добытое в этом путешествии, становится силой в самом буквальном смысле. Этот провал в иное измерение, спровоцированный личной трагедией, получает емкое говорящее название «Город зеркальных теней». И уже в самом названии чувствуется мощный зачин, интрига и бескрайняя тайна, поджидающая читателя на каждой странице. Елена Лебедева строит свой город на двух архетипических столпах, чья смысловая глубина простирается через всю мировую литературу и культуру в целом. Тень здесь — это и юнгианский архетип, вместилище всего нашего подавленного «я», наших непризнанных страхов и желаний, и символ иллюзии, мимолетного подобия. Зеркало — классический портал в иные миры. Вспомним «Алису в зазеркалье» Льюиса Кэрролла или «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева, или магический артефакт, который показывает самое сокровенное, но не дает его достичь, заманивая в ловушку бесплодных грез, как зеркало ей Налиш у Джоан Роулинг в фэнтезийном романе «Гарри Поттер и философский камень». И многое другое. Однако у Елены Лебедевой не просто зеркало, а некая система зеркал. Автор заставляет физику служить литературе. Эффект бесконечного зеркального коридора, где отражения и отражения отражений множатся до бесконечности, становится блестящей метафорой для процесса бесконечной рефлексии, диалога с собой, в котором каждое новое «я» порождает следующее. Этот прием сразу вовлекает читателя в игру, когда автор уже в прологе задает вопрос, заставляющий холодеть кровь. Стоит лишь призадуматься над ним. «Ты когда-нибудь чувствовал, что отражение тебя не узнает?» Чтение «Города зеркальных теней» — уникальный опыт, который ощущается сном, но сном очень реалистичным, где каждый эпизод переживается остро и лично. С одной стороны, непонятно, что к чему, но с другой что-то удерживает в этой иллюзии явное понимание. Елена Лебедева мастерски фиксируется в этом пограничном состоянии, описывая его в тексте. Похоже на сон, в котором слышишь все сразу и не понимаешь, откуда что идет, но точно знаешь, все это связано с тобой. В этой гипнотической атмосфере и происходит главное — слияние читателя с героем. «Элиан — это я», Эта мысль не покидает на протяжении всей книги. Она в каждом эпизоде витает где-то рядом. Элен — это я. То ближе, то дальше, но все время присутствует. А иногда и более того, ощущаешь Элиана в себе или себя в Элиане. Есть в главном герое некая дуальность, которая делает его еще более привлекательным и загадочным. Он из тех, кто слышит, когда дерево молчит. С одной стороны, читатель видит себя в герое, а с другой видит то, что отличает главного героя ото всех. И тут закрадывается мысль: может, и во мне есть эта элианская неординарность? И этот вопрос — отправная точка читательского самоанализа, который и есть одна из целей автора. Елене Лебедевой в «Городе зеркальных теней» чудесным образом удалось сочетать наивность и глубинную сложность афористичности, многогранности текста и его возможности восприятия на разных уровнях. Вышел на крыльцо, поднял палку с привязанной веревочкой, свою удочку для мыслей, которая казалось, что клюнут. Или «Страх не умеет печь хлеб, а ты умеешь, так что страх останется голодным, а ты нет». Не поспоришь, очевидность ничтожества страха налицо. Но здесь и ненавязчивое приглашение читателя копнуть поглубже тем, кто захочет. Уверен, желающих будет много. Надо сказать, что атмосферность сказки и тон повествования безусловно делают произведение цепким, не позволяющим читателю выйти из него по щелчку. Но передать эту атмосферу выдержками из текста невозможно. Процитируй хоть полсказки, все одно рвутся нити той паутины, которую попадаешь при чтении. Погружение в эту гипнотическую атмосферу происходит не только благодаря стилю автора, но и через встречи с удивительными обитателями зеркального города, которые становятся проводниками на пути самопознания. Это не сказочные персонажи в привычном смысле, а одушевленные концепции, частички самого главного героя. На пути Элиану попадается много интересных и необычных, разрушающих жанровые стереотипы персонажей. Вот, например, старец. По законам жанра он должен быть мудрецом, но образ, поданный нам Еленой Лебедевой, не так прост. Автор предлагает читателю интерпретировать его. Молчаливый старик не ведет назидательных бесед с Элианом и не выступает перед ним с мудрыми монологами. Он просто спрашивает обо всем у своих голубей. «Голуби знают», — говорит старец, — «даже когда спорят». А вот голуби, в свою очередь, ведут оживленную беседу, вступая порой в горячую полемику. Старец с голубями — это антипод канонического мудреца. Его фигура — открытый вопрос. Так кто же он? Обычный старик, любитель голубей или философ уровня Сократа, строившего диалоги с любым желающим и утверждающего: «Я знаю, что ничего не знаю». А может, он как Мишель де Монтень, который считает, что мудрость можно найти в опыте обычных крестьян, ну, или голубей. Уважал естественный ум простолюдинов, их житейскую мудрость и здравый смысл. Однако через несколько страниц автор решает, что читателя нужно погрузить еще глубже. Завершая разрушение стереотипов, Елена Лебедева пишет: «Старец исчез, просто испарился, словно был вспышкой мысли, которая пришла, когда была нужна, и ушла, когда созрела». Нет, автор не настаивает, что старец — это мысль, но синтаксическая конструкция сравнительного оборота наводит на определенные размышления, в очередной раз дав возможность читателю поработать над образом старца самому. И это очень привлекательно. В «Городе зеркальных теней» много и других интересных образов. Это и лягушка в цилиндре, и кот-библиотекарь, и перьевая ведьма, и мастер масок. Каждый представляет собой инструмент познания, этап пути. А некоторые еще и поражаются своей изобразительностью. Например, молодой человек с кожей, на которой менялись пейзажи, будто в нем хранились разные страны. Или человек, обернутый в потоке воздуха. Или фигура, которую Элиан повстречал в долине перепутанных слов. Вот как автор знакомит ее с читателем. Она двигалась, сотканная из голосов, когда-то застрявших в горле, но теперь нашедших плоть. Ни мужчина, ни женщина. Лицо из мягких теней, в которых угадывались очертания сразу многих и даже самого Элиана. Образ на грани непонимания. Но автор хорошо чувствует эту грань и уверенно создает таких удивительных персонажей, не боясь быть непонятой. Тем, давая читателю ту допустимую степень свободы интерпретации, еще немного и такую степень можно было бы назвать локальным соавторством, которое помогает достраивать образы. А вот еще один ключевой персонаж сказки — Линео. Это попутчик Элиана. Однако главный герой обнаруживает, именно обнаруживает, а не встречает его, пройдя почти полпути. Вдруг Элиан услышал шаги. Ему показалось, что кто-то шел рядом с ним всегда. Но только сейчас он обратил внимание на звуки его поступи. Встреча с Линео — лишь один из многих удивительных эпизодов на пути героя, где внешнее приключение всегда оказывается проекцией внутренней работы. Встречи Элиана с персонажами — это, по сути, его встреча с самим собой, разложенным на архетипы и эмоции. Особенно ярко это проявляется в эпизоде с театром теней и света. Но Элиан был не только зрителем, он был и актером. Участвовал в постановке, которую сам и срежиссировал своей жизнью. И это было больше, чем иммерсивный театр. Такой уникальный синтез внутреннего театра и внешнего сюжета, где герой сам становится драматургом своей судьбы, роднит город зеркальных теней с лучшими образцами философской притчи. Но при этом книга сохраняет абсолютную самобытность. Читатель невольно проводит параллели с великими писателями Льюисом Кэролом и Антуаном де Сент-Экзюпери и пытается сблизить произведения классиков и Елены Лебедевой, но тщетно. Прочитав треть текста, понимаешь, почему попытки безуспешны. Лебедева нарочито идет рядом с писателями-предшественниками и порой пересекается с вышеназванными авторами в идеях и форме, однако слиться с ними и тем самым показать вторичность своей сказки Лебедева не позволяет, умело оставаясь на уровне интертекстуальности. Есть в тексте маркеры, которые дают понять, что для автора важна дистанция между ее сказкой и произведениями Кэрола и Экзюпери, как и есть детали, указывающие на связь текста. Вот, например, фрагмент диалога Лебедевой с Экзюпери. Елена в главе «Комната непроизнесенных истин» пишет. «Почему ты пришел?» — спросил голос. «Я ищу правду», — ответил Элиан. «Твою? Или ту, что прячется глубже?» «Обе», — произнес он. А вот строки из романа-притчи Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель». «Я не о том, что одно должно сменять другое, что значимо то одна правда, то другая». «Я о том, что правда всегда одна». Вступает Елена в спор с мировым классиком? Скорее, нет. Ее цель — подвести своего читателя к размышлению. Стремление — именно таким образом вести диалог с читателем, а не давать готовые ответы, определяет и саму структуру сказки. Погружение в мир чистых аллегорий у Елены Лебедевой никогда не бывает тотальным. Автор балансирует между метафорой и реальностью, и порой из пространства метафоричности и аллегоричности повествования читатели вырывают фрагменты реалистичные, которые говорят о том, что связь с действительностью не потеряна. Автор не заигрывает со сказочностью, отдавая своей фантазии, потому что четко знает, что ее текст в первую очередь толка не развлекательного, а познавательный и психотерапевтический. Такие реалистические фрагменты, иллюстрирующие ту жизнь Элиана, также расширяют и даже иногда разрушают рамки жанра и дают читателю возможность рассмотреть описываемые ситуации прямо. Надо сказать, что автор прекрасно и совершенно не по-сказочному раскрывает психологизм первой влюбленности. Умению Елены Лебедевой передать палитру ощущений могут позавидовать многие современные авторы, работающие в жанре Young Adult. Причем чувства показаны не через призму взгляда автора женщины, а нейтрально или, скорее, разносторонне. Способность говорить о сложных чувствах с лаконичной поэтичностью проявляется не только в описании влюбленности, но и в определении самой сути любви, которую Елена Лебедева улавливает в поразительно простой, но емкой фразе. Она ходит тут где-то, такая упрямая, трижды сбегала в романы других людей, но я ее все равно люблю. Названия глав «Города зеркальных теней» не оставят ни одного читателя равнодушным. А какие-то главы будут особенно близки и уютны, как то необходимое, без чего, по какой-то причине мы жили. Например, погрузившись в чтение главы «Дом без времени», читатель получает прекрасную возможность остановить время и подумать, чего так не хватает нам в современном динамичном мире. «Ты можешь остаться настолько, насколько нужно», — сказала женщина, «чтобы понять, куда спешить дальше, и, может быть, вспомнить, зачем начал». Автор здесь особенно замедляется, насколько позволяют ему возможности языка, предлагая читателю вовсе остановиться вместе со временем. «А вы кто?» — спросил Элиан, сделав еще глоток. «Я настоящее, не будущее и не прошлое. Я то мгновение, которое ты обычно не замечаешь, потому что уже спешишь дальше». Совершенно очевидно, что настоящее обращается не только к Элиану, но и ко всем нам, читающим эту книгу. Вообще, неспешность повествования и порой умышленная расфокусировка прослеживаются по всему тексту. Это дает возможность читателю самому размышлять и углубляться до допустимого, по собственному мнению, предела. Подобные главы, среди которых особенно выделяется «Дом без времени», становятся своего рода смысловыми оазисами в повествовании. Это не просто остановки в пути главного героя, а стратегически важные точки, где сама сказка позволяет читателю сделать паузу, прислушаться к себе и усвоить пройденный путь. Но есть на фоне тихого, спокойного повествования нашептывания и экшн-главы. Сражение на грани смысла, где автор снова выходит за рамки жанра, ведь сражение главного героя происходит с самим собой. Или глава с интригующим названием «Погоня за отголоском». И все же, несмотря на нечастые всплески динамики, в «Городе зеркальных теней» доминирует иная, тихая драматургия, драматургия внутреннего исцеления и прозрения. Наивысшей точкой этой тихой драмы становится кульминационная встреча Элиана с отцом. Автор, удерживая интригу постепенно, не нарушая размеренности и плавности фонового повествования, устраивает Элиану встречу с кем-то и медленно подводит читателя к пониманию, что этот кто-то — отец главного героя. Эта встреча, как и весь путь Элиана, оставляет после себя не просто эмоциональный след, но и россыпь мудрых мыслей, которые становятся маяками для читателя. Ведь «Город зеркальных теней» — это настоящая сокровищница афоризмов. Например, в каждом сердце есть уголок, который прячется от самого себя. Но именно там живет то, что делает нас настоящими. Или логика — это зеркало, которое кривляется, если в него долго смотреть. Или истина убегает только, чтобы ты научился догонять ее с интересом. И другие. «Город зеркальных теней» Елены Лебедевой — это гораздо больше, чем сказка. это инструмент для внутренней навигации, глубокий многогранный опыт самопознания. Ее финальное послание, сформулированное устами Элиана, ты, возможно, тоже искал. Слова, мысли, надежды или просто тихое место внутри себя. Я хочу, чтобы ты знал, ты не один. Становится ключом, который читатель уносит с собой. Сила этой книги в тихой, ненавязчивой работе с душой через литературу. Она должна занять место на полке как подростка, так и взрослого человека, чтобы быть напоминанием о том, что самый важный путь всегда лежит внутрь и что этот путь не завершается никогда. Город не исчез, он стал частью тех, кто его прошел. Ян Мищенко, писатель, публицист, литературовед.